С древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Какая бы эпоха ни наступала, кто бы ни был у власти и насколько богатыми ни были бы государства, все равно внутри человека всегда горел огонь войны. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «История конфликтов». Меня зовут Михаил Родин, и мы продолжаем разбираться в том, почему люди убивают друг друга. Вот в последнее время полюбил я эту присказку, и неспроста, потому что неоднократно я говорил, что пацифизм — это, в общем, наверное, основной посыл нашей программы. Разбираться в хитросплетениях, кто прав, кто виноват, не очень интересно, и уж тем более смаковать подробности того, кто и кого и как убивал, и когда, тоже неинтересно. Без нас это много кто делает. Хочется, наоборот, подняться над каждым конфликтом, что называется, с высоты птичьего полета, посмотреть, как вообще сложилась эта ситуация, что подвигает людей к таким действиям. Ну и уже потом дальше, может быть, когда-нибудь, хотя я в это не верю, попытаться разобраться, что с этим делать. Но вот уже 30 программ прошло, с Нового года мы выходим в эфир, сегодня 31-я программа, и естественный шаг хочется сделать дальше и вообще подняться еще выше в космос, можно сказать, и в принципе поговорить о конфликтах, откуда они возникают, попытаться понять, что в разных случаях движет людьми, можно ли в принципе какую-то типологию выстроить, как устроены эти конфликты вообще все. Не знаю, задача очень сложная, но попытаемся. Но, во всяком случае, специалист у нас сегодня хороший, который поможет нам хоть как-то проясниться, продвинуться в эту сторону. В гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, доктор политических наук, профессор кафедры теории и истории международных отношений Московского лингвистического, государственного лингвистического университета Галина Михайловна Сидорова. Добрый день.
Добрый день, Михаил. Здравствуйте.
Я вот, развеете мои сомнения, в принципе, как вы считаете, можно ли вообще выстроить типологию конфликтов?
По этому поводу существует много различных точек зрения. Если мы почитаем литературу, научную литературу российских исследователей, то какую-то картину можно представить о типологии. Начинаем читать западных исследователей, там совершенно другие какие-то концепции. В принципе, есть и другая категория ученых, которые считают, что типологию какую-то единообразную сделать нельзя. Почему? Потому что различные цивилизации. Мы с вами живем в полицентричном мире. То есть, ну, не в полицентричном, наверное, он формируется только, да, полицентричный мир. И какую-то вот набросить сетку на эти конфликты, как-то к какому-то единству привести, очень сложно. Конечно, можно исходить из какой-то конкретной ситуации, но тогда больше, наверное, будем говорить о ситуативном моделировании конфликтов в условиях нашего мира, в котором мы сегодня живем. Вот это более будет, наверное, такое точное определение. Ряд ученых склоняется к тому, что конфликт — это как следствие чего-то, то есть существуют какие-то причины, как мы с вами рассуждали, то есть этнический конфликт, религиозный, социальный какой-то, политический, еще что-то. Но в чистом виде конфликтов не существует. Происходит наслоение. Если на каком-то там первом этапе он начал развиваться как религиозный или этнический, то потом подключаются какие-то другие силы, образуется снежный ком, и разобраться уже в этом конфликте очень сложно. И тем более выстроить какую-то типологию. Хотя, да, ряд ученых занимаются, вот Поликанов, который попытался выстроить эту теорию, но не всегда эти теории срабатывают. Мы знаем, что много было спонтанных вот этих кризисов, конфликтов и в Северной Африке, и сейчас сложный клубок противоречий на Украине, в Сирии, и разобраться очень сложно, то есть подвести какую-то типологию под этот конфликт. Так что, если мы с вами будем в дальнейшем говорить, то, наверное, все-таки вот о ситуативных каких-то моментах, о каких-то конкретных типах конфликтов.
То есть каждый раз вы склоняетесь к тому, что каждый раз каждый конфликт уникален, и нельзя выстроить какую-то общую сетку.
Да, конечно, да, конечно. Ну, возьмем благополучную Европу, да, если осмелюсь так сказать. Бельгия, Бельгия находится у нас на перекрестке Европы, очень благополучная страна.
Причем для нас она это тихая, там захолустье, можно сказать, хотя она практически
аграрный
в центре.
Даже называют спокойной, да. Даже где-то скучно.
В новостях ее не слышно.
Потому что когда переезжаешь границу, там вот из Франции едешь в Бельгию, после шумной Франции здесь такой тихий уголок, где хочется отдохнуть, расслабиться. Но тем не менее, проблем там очень много. Вот уже второе столетие там наблюдается конфликт. Я не знаю, как его правильно сказать. Я бы назвала, осмелюсь сказать, межцивилизационной. То есть здесь столкнулось как бы вот исторически две цивилизации. Цивилизации, культуры, две культуры, нидерландская и французская. Они в какой-то степени уживаются, потому что здесь нет вооруженных конфликтов, здесь нет какого-то такого мощного противостояния. Но если мы начинаем анализировать политическую ситуацию, то там противоречий очень много. И фламандские политики, валлонские политики не всегда могут договориться. Ведь был какой-то период, когда у них правительство там полгода отсутствовало, они не могли друг с другом договориться. То есть это тоже своего рода конфликт. Может быть, он вяло текущий, ведь уже больше 100 лет, сколько там независимость, когда получила Бельгия в 1830 году, конфликт, он тянется, если можно конфликтом назвать это. Так что вот вы правильно отметили, что природа человеческая такова, что не конфликтовать мы не можем. Вся история — это история войн, как мы знаем, да? Вот. И предупредить конфликты, ну, это, может быть, мы с вами потом поговорим об этом, да, как предупредить, там, на какой-то стадии. Конечно, стараются люди, но пока мало удается.
А вот смотрите, я по-дилетантски, по-свойски, ну там сколько, 5 лет исторического образования, 30 программ «История конфликтов» выделяю, начинаю, тем не менее, все равно, ну, мозг человека так устроен, это давно биологи доказали, что он пытается везде найти систему. Все равно выделяешь какие-то основные критерии. Вот этот конфликт, он в основном территориальный, да, там два государства борются между собой за территорию. Вот здесь он этнический, потому что там изначальные какие-то противоречия двух этносов. Здесь религиозный, а там война за ресурсы, еще что-то. Есть ли какой-то хотя бы, вот вы говорите, моделировать, да, каждый конфликт по-своему, в каждом, каждый неповторим, но есть какой-то набор общих факторов, хоть из которого можно складывать этот пазл, ну, который конечно. Описывает?
Конечно, да, если, вот вы знаете, пытался такую классификацию сделать и Ладыгин Федор Иванович, который был с 92 по 97 год начальником главного разведывательного управления.
А это важно, это не теоретик.
Это не теоретик, это практик. Это практик, да. И вот когда
служба внешней разведки он руководил, правильно?
Служба внешней разведки нашей, да, 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 Ладыгин, известная фамилия. В прошлом году вышла его книга, называется «Военно-доктринальный базис внешней политики Соединенных Штатов Америки». Книга интересная. Чем она интересная? Он здесь приводит вот как раз типологию военных конфликтов в понимании американцев, как они это видят. Кстати, когда мы с ним знакомились, он представился, Федор Иванович, ну, я так была перепугана, напугана немножко, волновалась скорее, да? Ой, я говорю, извините, как вас зовут? Он говорит, ну, как Шаляпина. Меня зовут просто Федор Иванович, зовите меня. Ну, так вот, значит, у него прекрасно представлена вот эта вот военная, как бы типология военных конфликтов. Что здесь выделяется? Межгосударственные конфликты, гибридные военные конфликты, конфликты с участием негосударственных вооруженных формирований. Но опять-таки мы говорим о военных конфликтах, да? И вот затрагиваем здесь вот гибридную составляющую. Здесь можно, наверное, поговорить отдельно о гибридных войнах, потому что мы в этом живем. Кто впервые у нас этот термин применил, употребил?
Ну, секунду, как считают... а вот прежде чем уйти совсем в гибридные, да. Но тогда я так понимаю, что здесь все очень упрощено. Они типологизируют все по трем, получается,
да,
пунктам.
Да, у них все просто, казалось бы, да.
То есть межгосударственные...
Да, гибридные и с участием вот этих вот компаний, с участием негосударственных вооруженных формирований. Хотя, если порассуждать, негосударственные вооруженные формирования — это часть гибридного конфликта тоже.
То есть тогда получается, они, я просто сейчас пытаюсь вот как раз именно в типологию поиграться, они отбрасывают причины, они отбрасывают какой-то ход, там еще что-то, они просто берут участников, они типа... Типологию по участникам выстраивают.
Да, да, да.
То есть кто является объектом, субъектом конфликта, точнее, правильно?
Да, конечно. Но здесь как? Типологию конфликтов можно выстраивать по форме или по содержанию, да?
Да?
Ну, формы какие у нас? Формы межгосударственные, внутренние конфликты, локальные конфликты. в каждой стране они имеют свою специфику. Больше, конечно, сейчас межгосударственных, ну, меньше, может быть, в Африке регионально встречаются, больше локальных, конечно, конфликтов. И если говорить о конфликтах, вот устраивать ту модель, о которой мы с вами говорили, то, конечно, локальные конфликты. Вот, если по... это мы говорили по форме, да?
Да.
Если по содержанию, то, как мы говорили, причины могут быть очень разные. Если это Африка, это территориальный конфликт. Хотя земля всегда всех интересовала.
Мне кажется, до сих пор,
нет?
Да, везде это...
Везде территориальный, вот этот вот земельный, территориальный... фактор, он очень важный.
Китай с Индией, они же там как раз за территорией,
да,
на границе,
конечно.
Там, которые важные проходы эти.
И воюют. Не только там, да, конечно, если посмотреть по всему миру, то конфликтов очень много. Ну, не просто так, если это кусок земли голый, то никто там не будет воевать,
конечно.
Обязательно там что-то есть, там или нефть, или какие-то другие полезные ископаемые, или еще что-то. То есть они знают, из-за чего воюют. Вот, то есть это как бы по содержанию. Но, как мы с вами говорили, происходит это наслоение. Вот начали с религии, да, там вот... поконфликтовал кто-то с кем-то, сюда, значит, этнический фактор подмешался, потом еще что-то, и вот это
а
вот
потом
сложное.
Нашли полезные ископаемые.
Да, все забыли и стали заниматься только экономикой. Кстати, вот существует такая точка зрения, что вот если люди заняты делом, да, у каждого свое дело есть, то они перестают конфликтовать. То есть направлено как бы вот все их поток сознания на зарабатывание денег. Это тоже немаловажно, да?
Так психологический что... прием отвлечения, да?
Ну да, где-то так, да.
Так, смотрите, к американской системе,
да.
Которую Ладыгин привел,
да.
Вернемся. Получается, межгосударственное, все очень просто, да? Два участника, второй какой там?
Гибридные. Первый — межгосударственные, гибридные военные конфликты, как вот...
Хорошо, вот с этими пунктами разбираться. Да, вот что такое гибридный?
Да,
вроде бы это же как американцы ввели этот термин.
Да, Роберт Гейтс, американский министр обороны, ввел этот термин. Но он как бы не настаивал, не навязывал никому этот термин, просто его подхватили, ученые подхватили. То есть он вошел как-то в политическую лексику, независимо от него, скажем так. Ну, первый он этот термин употребил. Российские ученые против возражения. То есть есть много возражений против этого термина.
А как он-то его сам описал?
Там было несколько по-другому. Если мы сейчас в таком контексте, что гибридные войны употребляем, да, гибридные войны, то у него как-то было по-другому немножко. Гибридные военные технологии, какое-то сложное продолжение. Но остался только вот этот хвостик небольшой. Uh-huh. То есть гибридные войны. Вот. Когда участвуешь в международных конференциях, там такие баталии разыгрываются. Наши ученые говорят, что не наш термин, американцы придумали, пусть они разбираются с этим термином, да? Но если порассуждать на эту тему, здесь вот рациональное зерно есть. Почему? Потому что мы живем, как мы уже сказали с вами, в полицентричном мире. И вот компоненты различные, то есть это уже не классический конфликт, это не классические войны, да, гибридные, то есть что? Это комбинированная просто война, из чего она состоит, если разобрать? То есть здесь уже участвуют не какие-то воинские контингенты, определенные из двух стран, а иногда непонятные, то есть конфликт иногда не имеет начала. То есть нет определенной даты, там 22 июля 41 года и так далее. Противник тоже непонятен. То есть очень много туманных таких вот факторов. Принимают участие и бандформирование, и наемные силы. Они себя не как-то идентифицируют, они не говорят о себе. Большую роль тоже в составляющей гибридных войн составляет информационная. Вот эта вот информационная война. Это как бы отдельный блок, но тем не менее он воздействует на ментальную составляющую людей. То есть идет такая ментальная обработка. Здесь уже вот кто кого как бы пересилит с позиции силы. Если раньше физический фактор, вот, да, кто-то кого-то побеждает, то здесь уже вот как бы... на уровне подсознания, что ли, идет война. Поэтому сложно, конечно, вот такого термина не существует, который определял бы в точности. Вот гибридная война — это есть вот это, да? Кстати, вот наши военные пока не пришли к единому мнению, что такое война вообще. То есть в классическом понимании понятно, там, да, война с Наполеоном, здесь вот мы, здесь они, здесь вот это, да.
Что в современных условиях называть войной, да, и
да,
когда
вот
она
что,
началась.
Да, что в современных, то есть очень много дискуссий по этому поводу, и даже, кажется, вот, ну, военные, они же, как говорится, являются основными участниками, да, войны в прямом таком смысле, классическом смысле слова, они пока не пришли к определению.
Но есть же какое-то, наверняка должно быть юридическое определение.
Их существует, к сожалению, много.
А вот даже
вот,
так.
Их существует много, да. То есть это, ну, если взять так примитивно, как бы, да, война — это когда участвует воинский контингент обязательно. А гибридная война, здесь уже задействовано что? Все гражданское население. Здесь более широкий как бы охват, да? Поэтому она называется гибридная война. Поэтому на эту тему можно тоже очень долго говорить. Ну, кстати, вот гибридная война, любой конфликт, сейчас больше говорят, кстати, не о войне, а о конфликтах, как мы говорим, да, если конфликт там вооруженный или военный конфликт, тоже, кстати, разница есть, если разобраться, что такое военный, что такое вооруженный конфликт, да, ну, единого мнения нет, тем не менее, военное — это когда военный компонент присутствует, то есть там солдат, вот вооруженные участвуют, как
видишь, то есть армия государства какого-то, да?
Армия государства, да, 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 а вооруженное — это вот, ну, я не знаю, две какие-то враждующие группировки вооружились там камнями, лопатами, граблями.
То есть нерегулярные тоже... воинские какие-то,
конечно,
образования.
Конечно, да. Неважно, чем они вооружены, но все равно это вооруженное считается конфликт. Мачете там или еще чем-то. Ну, сложный, конечно, этот, такое определение. Но отрицать, я считаю, его нельзя, потому что мы в этом живем. Современный мир, он изменился и меняется не в лучшую сторону, к сожалению, но тем не менее.
Хорошо, а там же вот упомянуто, да, межгосударственные, есть еще локальные и
региональные.
И региональные. Вот в чем разница между этими?
Локальные и региональные. Региональные, ну, это берем какой-то отдельный регион, чаще всего, вот мне ближе, конечно, Африка, берем какой-то регион, например, Больших озер. Да? То есть это Конго, это Руанда, это Бурунди. А вот, то есть эти страны задействованы. Но опять-таки, что здесь главное? Полезные ископаемые объединяют эти страны. Почему они заходят на территорию Конго со стороны там, Руанды и Бурунди? Потому что у них нет полезных ископаемых, а здесь их очень много. Территория обширная. А вот, вот этот конфликт можно рассматривать как региональный. Региональная, но не межгосударственная.
То есть, получается, это регион мира, где сосредоточены интересы большого, ну, какого-то количества государств, не то чтобы между двумя государствами происходит. А там у них какая-то заваруха, как они сами между собой разобраться не могут, кто против кого уже, да, там зачастую.
Ну, вот это, вот
это региональный конфликт.
Да, это региональный конфликт, да. Но опять четкого определения нет. Все меняется в нашем мире. И вот сегодня мы дадим это определение, вот пригвоздим их, да, к какому-то определению, а завтра он поменяется. Этот конфликт, туда добавятся какие-то новые хитросплетения, и уже это определение наше не подойдет. Но, тем не менее, ученые
пытаются... А локальный конфликт, я так понимаю, это внутри государства между какими-то силами, правильно?
Между какими-то силами, да. Это могут быть какие-то военные нелегальные группировки, это может быть два каких-то этноса, это что может быть между политическими партиями, может быть какие-то тоже столкновения, тоже локальный конфликт, да. Потому что, опять-таки, если мы будем говорить все-таки про Африку, то там многие вопросы решаются с позиции силы. Вот, там есть оппозиции вооруженные, невооруженные и так далее. Ну, конфликты, если говорить в принципе о конфликтах, то не обязательно они будут вооруженные или военные конфликты. Они могут быть вялотекущие, они могут быть психологические конфликты. То есть совершенно.
Вот разные. Это определение, точнее, вот эта такая схема типологическая, она географическая, да, получается, международный, локальный, региональный, да, там да. Вот как бы по географии мы в основном. А пуф, вот я хотел бы обратиться, вот здесь, мне кажется, уже как-то хочется нащупать. Есть такое понятие, как вы про него в прошлый раз, естественно, говорили, потому что без него никуда сейчас, про иностранный фактор, или как-то внешний фактор,
да,
внутри конфликта.
Да,
вот
да,
он
да,
как его-то вообще типологизировать, вот, включать
в эти все... Третий фактор, он вступает как бы в силу, когда конфликт уже находится на какой-то стадии, когда он начался, этот конфликт, да? Вот, когда... Но предупреждаем конфликт, здесь почему-то как-то осторожничают третьи силы, международные там, организации очень осторожно к этому подходят. А когда он уже на какой-то стадии, тогда подключаются третьи силы. В разных формах. Это могут быть международные организации, это может быть какой-нибудь совет старейшин, который состоит из влиятельных людей, это может быть какая-то другая организация. Они пытаются, конечно, посадить за стол переговоров вот эти вот враждующие группировки, но, насколько мне известно, не всегда это удается. Это очень сложно сделать. Где-то 80, может быть, в 90% не получается с первого раза.
Просто мне кажется, что в современном мире это, в общем, иллюзия думать о том, что есть какие-то конфликты, где не участвуют совсем третьи стороны. Потому что, мне кажется, везде всегда есть интересы какой-нибудь третьей страны, а то и четвертой, и пятой. И смысл в том, что формально, да, мы можем говорить о том, что вот у нас там локальный конфликт между двумя какими-то группировками внутри какой-то страны, а на самом деле за одной группировкой есть какие-то интересы там соседнего государства, за другой группировкой, как минимум, интересы правительства этого государства, а то и, глядишь, каких-нибудь его партнеров еще. И вот это уже, как бы, мне кажется, сейчас практически все конфликты международные, уж далеко ходить не надо. Вот,
Сирия,
что... да, Сирия, Украина, да.
Да, это не обязательно Африка. Конечно, конечно, без интересов никто нигде не участвует, это мы с вами знаем. Международные, как мы говорим, организации, ну, они мало оказывают какое-то влияние, ну, я бы сказала, за исключением Организации Объединенных Наций. По-разному относятся к этой организации, но более совершенной, конечно, нет. Это уже если говорить о миротворчестве. Ведь во многих точках планеты, там, где происходят конфликты, находятся голубые каски. Некоторые относятся к голубым каскам с недоверием. Вот пришли, вот они ничего не делают и так далее. Но они же руководствуются мандатом, у них есть рамки определенные, да? Они вот могут делать вот от сих до сих. Дальше они не могут выходить за рамки этого мандата. Тем не менее, это сдерживающая сила. И вот, как вы говорите, третьи стороны, когда подключаются к конфликту, это тормозит... Это тормозит, ну, как бы, эскалацию напряженности. И в каких-то определенных случаях сглаживает эти конфликты.
А тут вы как раз уже такой вот еще один фактор тогда, получается, упомянули. Я-то, когда говорил про третьи силы, я имел в виду, что есть прям вот интересанты, да, зарубежные условно, mm-hmm. и они в любом конфликте присутствуют. Это те как раз, кто решает чужими руками там свои какие-то проблемы. Mm-hmm. Или, может быть, просто этот конфликт их касается, потому что его решение тем или иным способом повлияет потом на их какие-то интересы. А это все, это уже, это еще выше уровень, да, то есть это уже международная организация, которая, в принципе, официально хотя бы призвана деэскалацию.
Да, разрешить, или разрешить конфликт, да. Или снизить его интенсивность, потому что иногда конфликты различают по интенсивности. Малой интенсивности, средней и высокой интенсивности. Но это тоже все условно, это в теории, потому что сегодня конфликт малой интенсивности, завтра средний, а завтра там какой-то другой. То есть здесь не только три вот этих оттенка, да, их гораздо больше. Вот, поэтому третьи силы, когда вступают в конфликт, ну да, вы правы, конечно, кто-то имеет свои интересы, но мы иногда говорим о международной безопасности, да, ведь вот посмотрите, американцы в какой бы точке планеты ни находились, они всегда говорят, мы находимся здесь, потому что защищаем наши национальные интересы.
Конечно.
Будь то Африка, Латинская Америка или Восток, бомбят они там какую-то страну, да, все равно они защищают национальные интересы, поэтому здесь, конечно, нужно смотреть как бы шире на этот вопрос. Почему подключаются вот эти вот, почему подключаются третьи сила. Не всегда это полезные ископаемые, не всегда. Это вопрос безопасности, потому что это тоже мы видим, что происходит в нашем мире сейчас. Это и терроризм, это и все угроза терроризма.
А вот мне интересно, сейчас вообще, в принципе, просто по статистике я задумался, какое количество конфликтов, ну, в мире, в которых тем или иным образом участвуют вот именно третьи силы. Я имею в виду, третьи силы не интересанты, а вот международные организации, которые пытаются заменить.
Я думаю, что сейчас нет ни одного конфликта, в котором не задействованы эти третьи силы. Потому что конфликты находятся под контролем так называемого мирового сообщества. И без этого нельзя. Потому что если конфликт будет развиваться, если там начнется резня, вот как было в Руанде, да, в 93-м году перерезали около миллиона, и вот как раз мировое сообщество не обратило внимания. То есть больше интересовались, там, я не знаю, Диана, помните, вот в Англии, да, принцессой Дианой, а что там резня идет, как-то не обращали внимания. Сейчас немножечко ситуация поменялась, и ни один конфликт в мире не происходит без участия третьей стороны. То есть здесь разные могут интересы. Если опять вот я съезжаю на свою Африку, потому что я африканист, там, конечно, природные ресурсы, минералы. Но если мы возьмем какие-то другие страны, не только это, этот фактор, он всегда присутствует экономический, но в том числе и, конечно, международная безопасность.
Это программа «История конфликтов». У нас сегодня в гостях Галина Михайловна Сидорова. Мы пытаемся разобраться в типологии этих самых конфликтов. Вернемся после новостей.
С древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов».
Еще раз добрый день, это «История конфликтов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Галина Михайловна Сидорова. Мы пытаемся тут выстроить какую-то типологию конфликтов, понять, как их вообще можно структурировать, и, может быть, из этого родится что-то когда-нибудь, не сегодня точно в программе, какие-то рецепты по борьбе с ними. Вот мы уже поговорили о том, что очень сейчас как бы склоняется ученое сообщество к тому, что их нельзя загнать в прокрустовое ложе какой-то одной типологии. Каждый конфликт нужно моделировать, составлять его из огромного количества пазлов, из кусочков пазла. Там где-то есть этническая компонента, где-то религиозные, где-то ресурсные и так далее и тому подобное, внешнее участие, внутренний распри и так далее и тому подобное. То есть каждый конфликт в каком-то смысле индивидуален. Но тут еще важен фактор времени. Как историк по образованию, не могу про это не поговорить и обсудить это. Мне это кажется очень интересным. Потому что, во-первых, внутри каждый конфликт нужно рассматривать в развитии. То есть, подтвердите, вы наверняка можете навскидку много примеров привести, что он начался как чисто территориальный, потом домешалось туда что-то
конечно,
этническое.
Конечно, как снежный ком, да, получается. Что-то этническое. Разобраться очень сложно.
Потом это этническое превратилось вообще в религиозное, например, сербы с хорватами. А потом... В этом случае ты, наверное, нет, но где-то наверняка...
Ну, в политическую плоскость это уходит потом, да?
Потом нашли какие-нибудь ресурсы, опять же, которых раньше не было, или которые раньше не играли.
И все забыли истоки конфликта.
Да, и уже все воюют и не знают, а что мы, собственно, с чего все начали-то. И это как бы очень сильно усложняет разбор каждого конфликта внутри. Но есть еще и такой фактор времени, как глобальное понимание того, как меняются вообще все конфликты. Вот об этом хочу поговорить. Насколько сильно изменились конфликты в 20 веке, когда наступила информационная эпоха, и насколько сильно это изменило вообще течение?
Мы уже с вами, Михаил, говорили, да, немножко о том, что классические войны уже отходят как бы в прошлое, но наряду с ними возникают вот эти гибридные войны. Условное, конечно, название, как мы говорили, одним из компонентов этой гибридной войны выступает информационный фактор. Иногда говорят о сети центричных войнах. Вот что это такое? Это как раз вот тот информационный блок, о котором мы с вами, который затронули. Это очень важно. Например, в странах Европы, да, мы можем говорить, что здесь задействован интернет, и радио, и телевидение, другие какие-то средства массовой информации. В Африке ситуация, ну, уверена, что и в Латинской Америке, может быть, где-то в Азии, в каких-то глубинках, там не всегда доходит эта информация из этих средств массовой информации.
Ну, в этом смысле они более такие средневековые войны.
Конечно, да, но тем не менее они интересуются, что происходит в мире, и... Информацию основную они узнают из радио. Вот радио как раз самый такой доступный источник информации. В некоторых странах просто нет электричества до сих пор. Мы забываем, конечно, об этом. Хотя мы вспоминаем, когда на одну секунду у нас отключается электричество, да, и у нас все пропадает с экранов, ну, если нет стабилизатора, то мы многое теряем. Так что вот это вот очень важная составляющая сети центричные так называемые войны. И в нашей стране, и за рубежом над этим вопросом работают очень многие ученые. Трудно сказать, сейчас мы выигрываем или проигрываем эту информационную войну. Но об этом нужно помнить всегда, что она действует, как я говорила, уже вот на ментальную составляющую. То есть как человека направить, в какое русло. Или он пойдет по стопам, следам террористов, или же он будет действовать, там, отстаивать национальные интересы своей страны. То есть это не в один день формируется эта вот новая какая-то концепция внутри человека, что ли, если можно так сказать. Должно пройти какое-то время. Вот как у нас в электричках продают какой-то товар. Если раньше они говорили скороговоркой, то сейчас, чтобы было доходчиво, они 5 минут будут говорить о том, как клей там склеивает все на свете, что возможно, да? Вот это, между прочим, тонкость, вот, которую они уловили. что нужно, да, действительно, постоянно, целенаправленно обрабатывать голову человека, мозги человека с тем, чтобы его направить вот в какое-то русло. Нужно террористам, да, вот какой-то очаг новый создать, вот они будут обрабатывать, пожалуйста, вот этот вот элемент вот этой сети центричной войны, гибридной войны, опять, если мы вернемся к тому, с чего начали. Об этом нужно помнить и думать. Ну, как вот я уже сказала, радио — это основной источник. Другим массовым источником таким является интернет. Тоже много разговоров, много споров. Является он одной из составляющих этих гибридных войн. Ну, как я говорю, что в той же Африке это всего 1% или 2% охвачены интернетом. Другие просто не имеют такой возможности. Так что будущее, вот как вы сказали, да, вот что же будет в будущем? Затронули этот вопрос.
С конфликтами. Куда это
всё развивается, да. Вот эта типология, куда же это идет, куда это развивается. Я думаю, что нам, вот как бы мы ни хотели, но придется принять то, что ну, это было на разных этапах исторического развития. Сначала мы отрицаем что-то, потом мы с этим живем, привыкаем, и это где-то становится даже каким-то достоянием нашей науки там, или еще чего-то. Поэтому вот этот термин, который мы не принимаем где-то в какой-то степени, гибридные войны или вот эти сети центричные войны, все равно с этим нам придется жить. Возможно, в обозримом будущем появится что-то новое, потому что появляются какие-то роботы, там, я не знаю, по хозяйству, роботы, люди,
да,
роботы.
Да, я думаю, что это сейчас во многом, это, кстати, может быть, был бы неплохой результат технического развития, чтобы уже роботы за нас воевали, но что-то пока это как-то не очень получается.
Ну да, ну, понимаете, вот когда мы смотрим фильмы, например, там, «Звездные войны» или еще что-то, или Беляев, про которого уже забыли, да, но он что-то мог предвидеть, что-то вот какие-то элементы, они вот к нам приходят все-таки, да, или Носов, не знаю, на Луне, там, какие-то писал, что машина без управления. А сейчас есть машина, которая, правда, не очень успешно, по-моему, применяются эти машины. Так что, вот возвращаясь к нашим конфликтам, то, что сейчас вот о чем мы думаем, то, что какие-то, ну, больше на чем мы сосредоточены? На сдерживании конфликтов, да? Типологии типологии, причины причинами. Ну, основная какая наша задача? Сдержать конфликт, чтобы не было жертв массовых, правильно? Потому что любая война, как ее ни назови, как ни обзови, все равно это сопряжено с человеческой трагедией. Гибнут люди, страдают женщины, страдают дети. Поэтому задача любого государства, международных организаций, прежде всего, предупредить конфликт. Тоже типологии существуют. Вот в научном, скажем так, экскурсе делят на различные группы, подгруппы, как предупредить. Но когда наступает сам конфликт, вы знаете, все это смазывается и летит в трым-трарам, потому что не работает. Теория остается теорией, а практика, вспоминаем, например, конфликты в Северной Африке, да, какой там 11-й был год, никто же не мог сдержать. Ни одна, я не знаю, разведка мира не могла предугадать, предупредить, предсказать. Хотя, конечно, некоторые дипломаты наши, в общем-то, и высказывали предположение, что будет в Ливии, да, что будет там в Тунисе.
Ну, вот как раз тут, там же сыграли очень важную роль информационные современные технологии, то, что называют информационной войной. Другое дело, тут надо, как мне кажется, разделять. Одно дело, когда эта информационная среда выступает просто как среда, да, где распространяются быстрые идеи, а другое дело, когда ее используют для насаждения каких-то идей.
Конечно.
И в этом смысле, да, вот война очень сильно изменилась, потому что очень быстро у людей информация появляется, и они очень быстро начинают реагировать. И в то же время точно так же быстро можно людей заразить какой-то идеей, да, что нужно идти и кого-то убивать, потому что он плохой. И вот мне вот, кстати, в этом смысле кажется, что радикально, ну, то есть по большому счету, когда мы говорили о гибридных войнах, ну, они произошли не вчера. У нас тоже было много программ о том, как информационные войны использовались там чуть ли не с древности, и как фейки выбрасывали, и как насаждался образ врага и так далее. Но вот я сейчас подумал о том, что информационная среда современная, она... Чем она страшна? Она погружает человека совсем вот в любую идеологию очень глубоко. И то, что тебе забили с помощью современных информационных средств массовой информации, очень сложно вытащить потом. Mm-hmm. Условно, если тебя проработали, то все, у тебя сознание, у тебя огромное количество вот этой информации, которая специально подобрана для тебя, чтобы ты так думал.
Правильно совершенно, Михаил.
И
да.
потом это же невозможно вытащить. Человек современной информационной эпохи, он не сможет, ну, просто забыть, да, о том, что ему создали врага.
Конечно, да. Вот помните, мы как-то говорили, ну, вообще было такое мнение, что существует 25-й кадр, или как там, да? То есть вот вам показывают одно, а в голове созревает совершенно другое.
Ну, я считаю, что тут это по-другому работает, там более хитро все.
Более
что,
хитро.
Да, ну, в том смысле, что это просто нужно правильно подавать информацию, да.
Да,
ну,
возвращаясь к этому информационному полю, конечно, вы совершенно справедливо заметили, что это формирует мозг человека, менталитет и так далее. Тем более, когда мы говорим о молодежи, да. То есть более зрелые поколения, конечно, они скептически ко всему относятся, и на них сложнее повлиять, что ли. Но это уже жизненный опыт и все. А вот молодежь, вот именно эта прослойка населения, вот на нее направлены вот эти вот и фейковые информации, и другие какие-то потоки информации идут, которые настроены как бы против России, против нашей политики и так далее.
А я сейчас не только про Россию, я же глобально рассматриваю, в принципе, все конфликты. Поэтому, мне кажется, это общая беда. И я, собственно, вот о чем думаю? О том, что, на мой взгляд, в современных информационных условиях любой конфликт, даже если он затух, ну, в смысле, военным, его потом очень сложно загасить в головах.
Да, он переходит в другую плоскость, в информационную. Вот в головах действительно сложно. И здесь-то рождаются самые страшные, наверное, идеи. Вот эти вот террористы в самых извращенных видах, да, какие-то появляются новые группировки. Конечно, это очень сложно предотвратить. И если мы опять вернемся к нашей типологии, то какая типология? Конечно, в будущем здесь что-то другое. Это связано, ну, с глобализацией, с информатизацией, я не знаю. Если раньше там был мир биполярный, то сейчас полицентричный, вот эта вот модель мира, и в новых условиях еще сложнее будет прийти к какому-то единому мнению. Если сейчас сложно вот эту типологию сделать, то в дальнейшем еще будет сложнее сделать, потому что сейчас появляется в мире очень много центров политических, культурных, идеологических центров, да? И вот как-то все это привести к единому знаменателю будет еще сложнее, наверное. Ну, тем не менее, конечно, нужно думать. Вот мы начали с вами разговор о том, что нужно думать о международной безопасности. Конечно, национальные интересы отстаивать, да, и о международной безопасности тоже. Никто не снимал с повестки дня не только вот, как это вот, военное вооружение, средства... ОМУ, средства массового уничтожения людей, да? Об этом тоже нужно думать, да? Потому что не только какая-то вот стычка, там, локальный конфликт может угрожать там соседней стране, но это, если посмотреть в целом мир, представляете, если вот, ну, ядерная война начнется, говорят, что там победителей, конечно, не будет никаких, но об этом тоже нужно думать, что вот эти сети центричные войны, эта информационная война, вот, может взорвать мир в одну минуту.
А как вот вы, как специалист по конфликтам, можете сказать, вот я закинул одну идею, да, что современная информационная среда, она очень хорошо укореняет в сознании человека какие-то идеи, которые ему туда забрасывают. Но с другой стороны, вот можно просуждать с другой стороны зайти, эта же информационная среда позволяет очень быстро подавать информацию, да, и менять ее. В том числе. Я не очень верю в Министерство правды, но ведь есть такие примеры, как там, например, наши отношения с Турцией, которые поменялись за пару лет несколько раз туда-сюда и обратно. И по логике, и, точнее, не по логике, а мы видим, как вот мы вчера были друзья, сегодня враги, а завтра опять друзья. И, может быть, в этом есть и плюс информационной среды. А может быть, наоборот, она позволит... Какие-то конфликты, когда условно решены на каком-нибудь государственном, межгосударственном уровне, а среди идеологов решены конфликты, очень быстро гасить в сознании людей этот конфликт. То есть уже не надо, все, выключаем. И пошел вал положительной информации, и мы загасили конфликт, все дружат.
Ну, вот
возможно
какая,
ли это? Есть какие-то примеры?
Какая мысль мне сейчас пришла? Здесь, наверное, имеет смысл говорить о неинформационных вот этих вот моментах, о дипломатии. То есть перейдем совершенно в другое поле.
Да.
Вот наши отношения с Турцией, да, помидорная война, там вот это и все такое. Раз, и мы все забыли. Сейчас у нас другие совершенно отношения. Здесь вступает в бой, как говорится, уже не информационная какая-то составляющая, а просто дипломатия. Вот этот вот фактор очень важный. И если какие-то типологии не действуют, какие-то типологии конфликтов о предупреждении войн не действуют, то дипломатия действовала всегда. У нас работают прекрасные дипломаты. И вот благодаря дипломатии удавалось предупреждать многие конфликты в мире. Так что вот снимаю шляпу перед опытными, квалифицированными дипломатами, прежде всего российскими, которым удается в результате переговоров прийти к чему-то и предупредить какой-то конфликт. Видите, мы немножечко перекинулись с вами, да, вот от одной темы в другое совершенно поле.
А я считаю, что это не другое поле, потому что есть такой даже термин «дипломатические войны». И тут, как бы, на мой взгляд, просто я понимаю, что вы сами имеете отношение к дипломатическому корпусу нашему, но это же тоже один из инструментов просто для получения своей собственной прибыли любым государством, правильно?
Но наиболее эффективный, я думаю,
да.
Наиболее эффективный, потому что в дипломатию просто так не идут, в дипломатию просто кого попало не принимают.
Конечно.
В Европе это вообще белая кость считается, там только, как говорится, седьмого колени кого-то принимают. Вот. И поэтому вот именно дипломаты, мне кажется, вот могут решать судьбы мира.
Хотелось бы,
замахнуть,
честно говоря,
да,
чтобы на них начинались, на и ими же заканчивались все конфликты.
Да, потому что ученые учеными, а вот здесь немножечко, как вам сказать, ну, дипломаты в какой-то степени и относятся к военной категории, потому что дисциплина, и все, когда вот студентам я рекомендую что-то, да, я говорю, вы готовы стать военными? Это то же самое, что дипломаты. Вы не должны говорить, нет, нельзя, там, не дозвонился или что-то. Дипломату дали задание, и он должен его выполнить на 100%. Поэтому конфликты это касается или чего-то другого, дипломаты, ну, более организованная часть нашего общества, я бы сказала. И вот за счет вот этой внутренней организации, за счет самодисциплины решаются многие вопросы. Вот немножко другой оборот принимает как бы наша дискуссия, да? Мы начали с информационных войн, пришли к дипломатии. Это очень важна самоорганизация определенной группы людей. И вот эта вот определенная группа людей, о которых я говорю, это вот дипломаты.
Хорошо, а тогда, если уж мы, коль мы все-таки назвали эту программу «Типология конфликтов», вот по дипломатической части можно как-то разделить? Есть какая-то рефлексия в этом смысле? Ну, то есть, условно, вы же сами знаете, как ведут себя дипломаты, да? И вы понимаете, в какой стадии находятся переговоры. То есть, условно, с дипломатической точки зрения, мы сейчас нагнетаем для того, чтобы потом получить какую-то прибыль, там, чтобы, ну, напугать, например, да? Или мы там сейчас, наоборот, тушим конфликт, или у нас идет тяжелая конструктивная фаза. Ну, вот условно, вот я говорю, вот.
Я поняла
здесь
ваш
можно?
Вопрос, да, я поняла. Ну, есть такая пословица французская: делать хорошую мину при плохой игре. Вот. Это очень важно, что вот здесь дипломат должен быть выдержан, и несмотря обладать выдержкой, как мы говорим, стрессоустойчивостью, да, вот, это очень важные моменты. Здесь в зависимости опять от ситуации. Первое, чем мы руководствуемся, это национальные интересы. Любой дипломат любой страны, он будет руководствоваться прежде всего национальными интересами, защитой национальных интересов. И куда бы ни выходила кривая переговоров, неважно, где бы они ни происходили, да, все равно любой дипломат в любой стране знает, что за его плечами его страна. Есть определенные концепции, там и военные, и внешнеполитические, да, у любой страны они имеют, ну, как бы разнятся. Если наш, например, концепцию внешней политики сравнить американскую, да, то у них лидерство, у них это флаг, как говорится, впереди всего. У нас более сдержанная концепция, то есть она более весомая и более содержательная, так бы я ее сказала.
Ну, а вы, посмотрев на конфликт, дипломатический конфликт, да, вот который там еще не пришел в стадию горячей войны, посмотрев со стороны, вы можете определить, что там сейчас происходит? То есть вот условно, они сейчас на пути к примирению, или они делают вид только, или они специально обе нагнетают стороны? Вот я имею в виду, именно типологию построить.
Вот чтобы определить, что произошло, конечно, этим должны заниматься специалисты. Если конфликт происходит в какой-то арабской стране, да, то здесь, конечно, должен быть арабист, который не только вот по, там, я не знаю, прессе, по какой-то информации знает, что происходит в стране, он должен жить там, он должен общаться. И только человек, который находится в стране, там, где происходит конфликт, вот дипломат, он или не дипломат, может определить и выстроить, ну, не типологию, а, ну, предсказать, что будет. Вот будет конфликт развиваться, или он затухнет, или что-то еще. Ну, дипломатия дело такое, иногда приходится применять методы, ну, как вам сказать, сказанное слово золотое, несказанное наоборот. Сказанное слово серебро, не сказанное золото. Иногда он что-то... Язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли.
Да.
Он добивается другими какими-то путями, вот как священники. Он может говорить очень много, не сказав ничего. Поэтому дипломатия — это сложная, конечно, вещь. Здесь зависит опять от региона мира. В Латинской Америке менталитет один, в Африке другой, в Европе третий. Там даже Европа разная, да, Северная Африка один менталитет, центральная другой. Поэтому здесь нужно учитывать национальные особенности. Вот с кем на переговорах имеешь дело. Обязательно нужно... Первые три минуты вы знаете, да, за первые три минуты участник переговоров уже знает все о противоположной стороне. То есть он как бы вот задал несколько вопросов и понял, в каком ключе вести разговор.
Это сейчас такая, как, серьезных возможностях, да, дипломатия. А вот тогда интересно становится, если, что называется, мы все такие умные, да, и мы понимаем, как это все устроено, ну, то есть, да, вот я так понимаю, типология не удалась, а зато есть концепция моделирования конфликта, то есть выстраивание его модели из разных факторов, которые в этом конфликте задействованы. Здесь этническая компонента, здесь территориальная, здесь еще что-то, и каждый конфликт мы можем так разложить и нарисовать, и понять, что там, как он устроен, этот конфликт. А есть ли тогда какой-то хотя бы какая-то надежда, что, зная это все, мы можем предугадывать развитие событий, тормозить эти конфликты и как-то сделать мир спокойнее?
Да, я думаю, что можно, но опять я говорю, что здесь, наверное, не ученые должны вступать в бой, а дипломаты. Дипломаты, которые находятся, вот сидят в этих странах, да, и наблюдают за ситуацией, отслеживают в этих странах, что происходит. Можно, конечно, у нас аналитики глубокие, аналитика дается обязательно, на, ну, любой дипломат, который находится в стране, обязательно дает аналитику на будущие какие-то периоды, там, на 5, на 10 лет вперед. Чтобы сформулировать вот то, что будет, ну, да, есть, но не всегда это открытая информация, скажем так.
И тут еще есть один немаловажный фактор, да, если относиться к конфликтам вообще как к пожарам, которые то тут, то там возникают, и мы можем предугадать, да, какие-то течения факторов, еще что-то, то это одно дело. И, в принципе, с ними можно бороться. Но пожары же часто возникают не сами по себе, и конфликты выгодны, и ими пользуются.
Да,
и тогда с этим уже бороться гораздо сложнее.
Да,
потому
конечно.
Потому что появляется фактор поджигателя.
Конечно. Ну вот опять приходит на ум, конечно, Африка. Ну не только Африка, но и Восток. Потому что война кому-то выгодна. Березовский, по-моему, говорил, ну да, война немножко убьют, а зато бизнес-то какой. Вот, понимаете? Так что, конечно, это кому-то выгодно. Конечно, и, как говорят, в мутной воде очень легко ловить рыбку. Создаются искусственно конфликты. Потом приходят те же люди и говорят, вот мы здесь нужны, потому что, чтобы погасить конфликт. Это сложная вот вещь, которую вы затронули. Это отдельная, может быть, тема для разговора. То есть, когда вы говорили о третьих лицах, которые приходят, да, вот заинтересованы они или не заинтересованы, вот как раз здесь вот и получается, что вроде как они пришли по доброй воле, но используют свои конфликты и как раз разжигают этот конфликт. Да, это существует, и поэтому, ну, не все с миролюбивыми, с мирными целями, задачами приходят в какую-то страну. То есть якобы потушить конфликт, на самом деле, нет, не так.
Не было у меня, прямо скажу, не было у меня иллюзии, что мы разберемся в этой проблеме, которую мы подняли. Но говорить иногда об этом нужно и всегда интересно. Мы пытались выстроить какую-то типологию конфликтов. Это программа «История конфликтов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня была Галина Михайловна Сидорова. До встречи в следующее воскресенье. Пока.